Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Активисты оппозиции собрались сегодня в центре Москвы, но марш несогласных не состоялся. Почему оппозиционеры не боятся прямой конфронтации с властью? Литва наложила вето на переговоры России и Европейского Союза о новом соглашении. Чего Вильнюс хочет добиться от Москвы? 40 лет назад в Париже начался молодежный бунт. Как изменила Францию студенческая революция 68 года? Такие вопросы поставила перед нами среда, 6 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве должен был состояться марш несогласных. Объявлено было, что это мероприятие пройдет на чистых прудах. Власти это мероприятие запретили, однако его организаторы посчитали запрет властей на проведение акции незаконным. При этом они не захотели рисковать здоровьем участников марша, и отдельными группами участники этого мероприятия рассредоточились по Москве. Некоторый беспорядок, видимо, организовался в центре столицы. Сейчас мы узнаем это у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского. Он в прямом эфире программы сегодня всю вторую половину дня следил за перемещением активистов оппозиции по городу. Максим, насколько я знаю, вы сейчас на Пятницкой улице. Как вы оказались там от чистых прудов?
Да, здравствуйте, Андрей. Изначально, конечно, планировали провести акцию на чистых прудах, но вы сами только что сказали, что там все это официально запретили, и даже организаторы официально признали, что запрет есть, и проводить этот митинг и марш нет никакой возможности. Однако появилась тут же информация, что группа запрещенных национальных штыков появится и все-таки перекроет проспект Мира. То есть встреча назначена была на радиальную станцию проспект Мира. Когда я туда приехал, там было уже достаточно много сотрудников ОМОНа, милиции. И действительно эту улицу перекрыли, но перекрыли ее автомобили милиции и автозаки ОМОНа. Потом ОМОН стал цепью и прошел вдоль выхода из метро, после чего все участники либо зашли в метро, либо были задержаны. Там около десятка человек были задержаны. Однако и на этом оппозиция не успокоилась, и она договорилась встретиться на станции метро Серпуховская. Как раз вот от станции метро началось шествие, которое действительно перекрыло улицу с фальшфайерами и лозунгами «Долой эту власть», «Долой Владимира Путина», «Долой Дмитрия Медведева» и так далее. Здесь очень много кричали и говорили и о свободе политзаключенных. И вот эта компания где-то из 30 человек вышла в итоге на Пятницкую улицу и практически дошла до станции метро Третьяковская, при этом действительно не пускала ни одной машины впереди себя и постоянно скандировала лозунги, которые я только что вам проговорил.
Максим, а милиция применяла силу какую-то на Пятницкой?
На Пятницкой улице появились сотрудники милиции на «Газели» и на автомашинах, после чего вот эти 30 человек, которые участвовали в этой несанкционированной акции, они моментально разбежались.
Спасибо, Максим. Оставайтесь пока на линии прямой связи. У нас в прямом эфире один из лидеров Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Денис, добрый вечер. Состоялся марш несогласных или нет?
Знаете, я считаю, что практика марша несогласных, она сейчас должна претерпеть существенные изменения. На мой взгляд, нет никакого смысла в том, чтобы собирать большое количество людей в милицейский кордон, который запирает их там в коробочке, и потом значит, большинство людей оказывается либо задержанными, либо даже избитыми. Достаточно очевидно, что повторение событий 3 марта, когда они развивались примерно по тому сценарию, который я сейчас описал, привело бы к большому разочарованию всех участников и тем более у публики. Значит, у нас мы до самого последнего момента вели переговоры с московской мэрией о том, чтобы, возможно, все-таки провести согласованный митинг около памятника Грибоедову. Мне трудно сказать, было ли это сознательным обманом с самого начала, то, что как бы нам заявили, что этот компромисс возможен, либо сверху, с федерального уровня, с Кремля, так скажем, московскому правительству указали, что никаких компромиссов быть не должно. Но так или иначе, еще вчера вечером в столичном ГУВД о компромиссе говорили как о чем-то вполне вероятном. Значит, и сегодня начиная с полудня, я, значит, каждые 20-30 минут связывался с представителями правительства Москвы. Мне говорили, что идет заседание правительства, оно решает этот вопрос. Вот, но впоследствии, чуть позже, через там, пару часов, выступил в эфире «Эхо Москвы» руководитель столичной милиции Пронин и заявил, что на чистых прудах планируется провокация, что граждане Москвы не должны туда приходить. Стало совершенно очевидно, что планируется очередной разгон с применением насилия. Вот. И в этих условиях нами было принято решение, что значит, не имеет смысла подвергать опасности здоровью людей, рисковать нашим сторонников. И мы решили отказаться от проведения митинга непосредственно в заявленном месте.
Скажите, пожалуйста, Денис, это такой, кстати, вопрос, а как с вами вот общаются представители власти и милиции, как с врагами или все-таки как с такими лояльными закону гражданами?
Ну, тут есть разные, так скажем, подходы, это вопрос достаточно индивидуальный. Мне приходилось сталкиваться с милиционерами, которые, совершенно искренне, как бы наливались злостью, там, от злости глаза, значит, и они прямо общались с нами, как вот с людьми, которых вообще хорошо бы стереть порошок, но как бы приказ заставляет их всего-навсего там ткнуть пару раз там под ребра и отвезти в отделение. Вот. Но были и совершенно нормальные люди, которые, в общем-то, даже отчасти сочувствуют нашим идеям и нашим целям. Так что это все очень, очень индивидуально.
Скажите, пожалуйста, по вашим данным, сколько активистов оппозиции задержано сегодня на улицах? Вот там есть отдельная история с теми, кто сидел в квартире. Я чуть позже об этом расскажу отдельно. Так что этих 17 человек мы не будем считать.
Значит, если говорить о задержанных, вот начиная примерно с половины шестого вечера, то есть первые группы людей были задержаны на подходе к Чистым прудам, и затем уже после, собственно, 18 часов, то вот у нас ведется учет на горячей линии, и сейчас, по нашим данным, задержано 69 человек. Вот, это, в подавляющем большинстве случаев это так называемые превентивные задержания, когда по указке, как правило, сотрудников УБУП, управление по борьбе с организованной преступностью, которые в лицо узнают наиболее там деятельных активистов, сотрудники милиции задерживают людей практически без каких бы то ни было на то оснований, кроме вот этих подсказок.
Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о том, что нужны какие-то другие формы борьбы, и марш несогласных в той форме, в которой вы когда-то начинали это движение в 2005 году, в конце он себя исчерпал, или нужны какие-то другие формы. Вы лично что думаете, какие именно формы? Партизанская война или что?
Дело в том, что марш имеет смысл и производит мобилизующее влияние на общество тогда, когда количество участников постоянно увеличивается, когда есть позитивная динамика. Значит, если мы будем из раза в раз организовывать акции, на которые приходит даже пускай 2-3 тысячи человек, что для Москвы и Петербурга является не очень значительным числом участников, вот, и будет происходить некая стагнация, тем более, когда приходит менее тысячи человек, как это было, допустим, 3 марта в Москве, то в общественном сознании это становится таким достаточно периферийным событием, которое, ну вот есть такие люди, такие там радикально настроенные, которые, которым можно посочувствовать, которые время от времени, значит, вот выкрикивают какие-то лозунги, их там бьет милиция и так далее. И это становится некой обыденностью. Значит, ситуация в стране таким образом не поменяется совершенно точно. Поэтому была логика сначала такая, что вот пример наиболее активных оппозиционеров, радикальных таких действий, он вдохновит и мобилизует тысячи других граждан. Вот. Этого пока, к сожалению, не произошло. Значит, отчасти это не произошло, потому что власти избрали тактику такого террора, значит, они сознательно нагнетают вокруг марша несогласных такую ситуацию, когда, чтобы там сдерживать 1-1,5 тысячи граждан, приход совершенно мирных граждан, студентов, пожилых людей, значит, свозится огромное количество милиции, значит, ощущение того, что происходит полицейская операция.
Денис, простите, я прерву вас, просто времени не очень много. Мне понятны причины, по которым вы считаете, что время марша вот уже проходит, они сыграли какую-то свою роль. Но что вместо них, вы понимаете, будет или нет?
Значит, я не исключаю того, что нам все-таки удастся добиться того, что на марше будет выходить больше людей. Вот, но то есть это не означает отказ от марша вообще, от уличного протеста, потому что на самом-то деле не так много вообще возможностей. Вот, но необходимо искать новые пути агитации, значит, как привлечь людей на марше. Это задача непростая, которая в двух предложениях, тем более учитывая ограниченное время у вас, конечно, мы сейчас не сможем полностью обсудить.
Спасибо большое, Денис Белунов, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта. Мы вернемся обязательно еще к этой теме. И, Денис, я благодарю за то, что нашел время сегодня пообщаться с нашими слушателями в прямом эфире программы «Время свободы». Марши несогласных стали одной из основных форм борьбы представителей радикальной оппозиции против режима Владимира Путина в последние 2.5 года. Давайте вспомним их историю. У микрофона мои коллеги Мамин Шакиров и Лиля Пальвелева.
Марши несогласных, как уличные акции российской оппозиции, организуемых коалицией «Другая Россия», впервые возникли в декабре 2005 года. Они были приурочены ко дню Конституции и прошли более чем в 20 городах России. Но масштабными эти выступления несогласных с участием тысяч граждан стали год спустя. 16 декабря 2006 года организаторы марша хотели собраться в центре Москвы и пройти шествием по Тверской улице, однако мэрия запретила шествие. В итоге силовой разгон и массовое задержание граждан, в первую очередь активистов запрещенной национал-большевистской партии. Оппозиционеры требовали прекращения цензуры, отмены последних изменений в избирательном законодательстве, ограничивающих, по их мнению, свободу выбора.
Следующая массовая акция прошла 3 марта 2007 года в Санкт-Петербурге. Она не была разрешена властями и сопровождалась многочисленными задержаниями и избиениями участников ОМОНом. Затем марши стали регулярными, чаще в Москве и Санкт-Петербурге, нежели в регионах. Почти все они ознаменовались жестким противостоянием несогласных и властей. Доминировали следующие лозунги оппозиционеров. «Нам нужна другая Россия. Россия без Путина – это наш город». Главными лицами маршей несогласных стали Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и Михаил Касьянов. Инициаторами акции протеста выступают активисты Объединенного гражданского фронта, национал-большевистской партии, молодежных движений «Оборона», «Смена» и известные правозащитники.
Последние массовые марши несогласных прошли накануне парламентских и после президентских выборов. Питерский марш был разрешен властями, а московский запрещен. Но от применения силы власти никогда не отказывались. В разное время милиция задерживала лидеров Союза правых сил Бориса Немцова и Никиту Белых, активистов «Другой России» Гарри Каспарова и писателя Эдуарда Лимонова, а также правозащитников. В последние месяцы на первый план вышли такие лозунги, как «Выборам бойкот», «Нет преемнику», «Долой самодержавие» и «Престолонаследие».
Это была короткая история маршей несогласных. Я напоминаю, что в прямом эфире у нас Максим Ярошевский, один из внимательных наблюдателей за сегодняшними событиями на московских улицах. Максим, поделитесь своими личными впечатлениями. Вот эти ребята, молодые люди, которые участвуют в маршах несогласных, это люди, готовы идти до конца, они воспринимают это все как политический хэппенинг, это их профессия. Что это за люди?
Вы знаете, люди очень разные, очень интересные, очень порою агрессивные, но на самом деле действительно они все считают, что власть, которая сегодня существует в России, это не то, что надо нам, россиянам. Они против кто как, против кто висит над Москвой-рекой, кто приковывает себя цепями к администрации президента, но они готовы рисковать собой. Я могу сказать, например, что сегодня вот эти 30 человек, которые шли от метро «Сухаревская» именно в сторону Пятницкой, это было международное отделение коалиции «Другая Россия» под названием «Смена». То есть здесь даже нацболов не было. Нацболы сегодня так и не смогли выйти на улицу. Андрей.
Спасибо. Максим Ярошевский в прямом эфире «Радио Свобода» с тех мест, где должен был проходить марш несогласных. И сейчас уже у меня нет времени дать специальный репортаж на эту тему, но коротко скажу о судьбе национал-большевиков сегодняшних. Дело в том, что 17 оппозиционеров из как раз вот движения запрещенной национал-большевистской партии были заблокированы сегодня в квартире в Москве, которую они коллективно снимают. Их осадили милиционеры и обещали арестовать их всех до окончания отмена праздника в том случае, если они не подчинятся их требованиям. Активисты, как говорят в движении «Другая Россия», не совершали никаких правонарушений. Позднее милиции удалось все-таки вскрыть двери квартиры, поскольку приехал ее хозяин, и всех доставили в отделение милиции. Самые разные, довольно вычурные обвинения и мотивации того, что произошло, предлагает милиция. Сначала говорили о том, что рядом с этим подъездом нашли труп мертвого мужчины, потом стали говорить о том, что из квартиры этого хозяина пропали какие-то вещи. Так что вот эта история продолжается. У нас пока противоречивая информация о том, где эти ребята находятся и какова будет их судьба. Надеюсь, что их все-таки в конце концов выпустят. Вот так сегодня складывался политический день в Москве.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Это время свободы. Подводим итоги вторника, 6 мая. Абхазия не обращалась к России с официальной просьбой передать под контроль российских военных территорию непризнанной республики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако известно, что с подобным предложением выступил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Сухуми утверждает, что Тбилиси готовит в регионе военную операцию. И под этим предлогом на прошлой неделе Россия ввела туда дополнительные силы миротворцев. Все это вызвало обостренную реакцию грузинских властей. Из Тбилиси, Георгий Кабаладзе.
Абхазские власти продемонстрировали журналистам обломки еще двух беспилотных самолетов, которые были сбиты над территорией непризнанной республики самолетом ВВС Абхазии. На этот раз грузинская сторона не признала факт уничтожения самолетов и заявила, что грузинские самолеты-разведчики в последние дни полеты над Абхазией не выполняли. Но заместитель министра обороны Абхазии Гарри Купалба не сомневается в принадлежности дронов именно Грузии. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба предложил России взять под военный контроль всю территорию непризнанной республики и объяснил грузинским журналистам, почему Абхазия добивается российского протектората.
Россия – великая держава региональная. Россия – член Совета Безопасности ООН, является ключевым игроком во всех международных делах. Поэтому поддержка России для нас вполне достаточна. Для маленькой Абхазии Россия – это огромный мир с возможностями экономическими, культурными, другими, которые можем мы реализовывать.
Грузия на все последние события ответила выходом из договора с Россией и СНГ о противовоздушной обороне. В Тбилиси считают, что этот договор стал анахронизмом после того, как Россия оказала военную помощь Абхазии, якобы передав непризнанной республике новейшие истребители и, как утверждают в Тбилиси, несколько раз бомбила грузинскую территорию. Бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе считает выход Грузии из общей системы противовоздушной обороны СНГ закономерным шагом. У этого соглашения было одно плохое свойство. Оно не работало. В нынешних условиях, когда у нас есть такие претензии к России, выход Грузии, конечно, политически мотивирован. Но мотивирован также и технически, ведь Грузия присоединяется к общей системе противовоздушной обороны НАТО. Грузия продолжает искать поддержку на Западе. Государственный министр по евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе вновь направился в Брюссель, чтобы провести переговоры с представителями НАТО и Европейского Союза. Надеюсь, в результате встреч мы сможем выработать совместную позицию о том, как мы должны действовать вместе с нашими партнерами, чтобы избежать конфронтации, которой нас провокационно толкает Россия, и защитить нашу страну от российской агрессии. Председатель парламента Нино Бурджанадзе с той же целью находится в США, где уже встретилась с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Дэниелом Фридом. По единодушному мнению наблюдателей, ключевым вопросом является мандат российских миротворцев и их дальнейшее пребывание в Абхазии. Грузинские власти пока ограничиваются лишь дипломатическими демаршами и не требуют вывода российских голубых касок из Абхазии, даже после увеличения миротворческого контингента без согласования с Тбилиси. Грузинские власти, по всей видимости, отдают себе отчет в том, что если миротворцы покинут зону конфликта, вероятность начала полномасштабной войны возрастет. Именно поэтому президент Саакашвили не спешит выполнять рекомендацию грузинского парламента, который несколько раз за последние годы принимал решение решение о выводе российских миротворцев. МВД Грузии опровергает утверждение Москвы и Сухуми об увеличении в Кодорском ущелье Абхазии грузинского контингента, заявляя, что там находятся только полицейские. А Министерство обороны подчеркивает, что ни одно подразделение вооруженных сил Грузии не направлялось в район, прилегающий к пограничной реке Ингури. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ладу Гургинидзе назвал поддержку Москвой самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии попыткой узаконить их отделение от Грузии. Он обратился с призывом к мировому сообществу помочь регулировать кризис в российско-грузинских отношениях. В американском конгрессе депутаты и парламентарии обсуждают этот вопрос. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Палата представителей приступила к рассмотрению проекта резолюции, в которой законодатели, цитирую, выражают озабоченность провокационными и опасными заявлениями и действиями правительства Российской Федерации, подрывающими территориальную целостность Республики Грузия. Проект был подготовлен членами Комитета Палаты по международным делам. В нем, в частности, предлагается осудить недавнее решение правительства России об установлении так называемых официальных связей с Абхазией и Южной Осетией. В резолюции содержится призыв к поиску мирного разрешения грузино-абхазского и грузино-южно-осетинского конфликтов. Прокомментировать напряженную ситуацию я попросил Роберта Фридмана, профессора университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Обращают на себя внимание заявлениями министра иностранных дел России и других российских официальных лиц, обвиняющих Грузию в эскалации напряженности, в то время как Москва расширяет связи с сепаратистскими регионами. Инициаторы резолюции пытаются удержать Россию от возможного вторжения в Грузию, предотвратить попытку раскола страны. В этом суть инициативы в Конгрессе. Важно отметить, что это первый серьезный внешнеполитический кризис для Дмитрия Медведева. Медведев не может позволить себе выглядеть слабым. Видимо, ему придется придерживаться жесткой линии в отношении Грузии. Если Палата представителей Конгресса США одобрит резолюцию с выражением озабоченности действиями российского правительства в отношении Грузии, то ее, скорее всего, поддержат возможные кандидаты на пост президента США, а это приведет к усилению трений между США и Россией. И все же резолюция послужит полезным, на мой взгляд, средством сдерживания.
Американский политолог Роберт Фридман. В американском конгрессе идет дискуссия о резолюции относительно российско-грузинских отношений. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 6 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Литва наложила вето на переговоры России и Европейского Союза о новом соглашении. По каким причинам? Минск и Вашингтон до предела заморозили дипломатические отношения. Как дальше будут развиваться контакты Беларуси и США? 40 лет назад в Париже начался молодежный бунт. Как вспоминает его один из лидеров студенческого протеста Даниэль Кон-Бендит. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Часть участников запрещенного в Москве марша несогласных пытаются найти новое место для проведения акции, передает корреспондент Радио «Свобода». По неподтвержденной информации задержано несколько десятков человек, в том числе журналисты, активисты Объединенного гражданского фронта и движения «Оборона». Ранее сообщалось, что организаторы марша отказались от проведения несанкционированной акции на чистых прудах. Сотрудники милиции доставили группу активистов коалиции «Другая Россия» в отделение милиции, сообщила Интерфаксу одна из задержанных, Мария Калида. Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее сообщалось, что 17 оппозиционеров, заблокированных в квартире в Москве, объявили голодовку с требованием прекратить репрессии против участников марша несогласных. В Москве директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова вызывают на допрос Следственный комитет в связи с расследованием дела о выставке «Запретное искусство 2006». В Мьянме число жертв урагана превысило 22 тысячи, пропавшими без вести числится более 40 тысяч человек. Сотни тысяч жителей остались без крова. Как сообщило национальное телевидение, правящая в стране военная хунта готова принять международную помощь, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.
Россия и США подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В Москве задержаны 10 участников акции, организованной активистами недавно созданной организации «Левый фронт». Пикет офиса партии «Единая Россия» был приурочен к завтрашней инаугурации избранного президента России Дмитрия Медведева. Литва признала независимость Косово. Новое государство признали почти 40 стран, включая США и большинство стран Евросоюза. Сербия, Россия и несколько стран ЕС выступили против.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 6 мая. Литовские политики и дипломаты Европейского Союза обсуждают неожиданное заявление министра иностранных дел Литвы Пятраса Вайтекунаса о том, что его страна намерена блокировать переговоры Еврокомиссии с Россией. Напомню, что цель этих переговоров – согласование текста нового договора между Москвой и Евросоюзом. Таким образом, Литва присоединяется к Польше, которая уже выставила свои условия в отношении России. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Решение о возможном вето Вильнюса на переговоры Евросоюза с Россией о новом договоре было неожиданным не только для европейских стран и Москвы, но и для самих литовских политиков. Министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас удивил всех, поставив свою страну рядом с Польшей, которая тоже блокирует возможное новое соглашение с Россией. Наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Пользуясь правом вето, Литва отказывается выдать Еврокомиссии мандат на начало переговоров с Россией. Вильнюс требует со своей стороны включения в повестку переговоров 4 вопросов. О гарантиях российских энергопоставок для простаивающего нефтепровода «Дружба», энергетической безопасности, о том, что Россия должна помочь литовцам, сосланным в Сибирь в годы сталинских репрессий, вернуться на родину, а также сотрудничать в расследованиях трагических событий 13 января 1991 года в Вильнюсе и массового убийства литовских пограничников в Мядининкой. Европа и дальше будет опираться на базовые цивилизационные ценности или же отдаст предпочтение экономическому прагматизму? Таким вопросом задается министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас. Литва осмелилась, как выразился один из местных обозревателей, поставить вопрос ребром. Наши дипломаты проверяют действенность правовых механизмов ЕС. Если же возобладает экономический прагматизм, считают в Вильнюсе, Литва будет вынуждена отозвать свои претензии, и таким образом будет нанесен серьезный удар европейскому единству.
Пока не совсем понятно, насколько далеко зайдет Вильнюс в своем стремлении блокировать переговоры Москвы с Евросоюзом. Вот что думает по этому поводу депутат литовского Сейма Вацлав Станкевич.
Литовская республика ничуть не меньше заинтересована в подписании договора между Европейским Союзом и Россией, чем другие страны Европейского Союза. Поэтому мы, конечно же, будем делать все возможное, чтобы переговоры состоялись и чтобы такой договор был подписан. Но поскольку сейчас Европейская комиссия должна получить мандат от всех стран-членов Европейского Союза, мы выразили некоторые свои размышления. У нас нет такой самоцели быть обязательно заблокировать и не подписать договор с Россией. До подписания еще есть время, предстоят переговоры.
В чем причина такой позиции Вильнюса?
В течение многих лет мы видим, что Российская Федерация не желает решать некоторые вопросы.
Вы имеете в виду события вокруг Вильнюсского телецентра 13 января 1991 года и требования Литвы выдать сотрудников советских спецподразделений, которых обвиняют в убийствах сторонников литовской независимости.
Есть точные фамилии, даже некоторые личности, известно место проживания некоторых этих потенциальных преступников. Поэтому мы хотели бы, чтобы сотрудничество в этой области было между Литвой и Россией. Этого не происходит уже в течение многих лет.
Я спросил у депутата литовского Сейма Вацлава Станкевича о так называемой энергетической составляющей претензий Литвы к России.
Проблема закрытия трубопровода «Дружбы». Мы хотели бы видеть более стабильную позицию России в этом отношении. Ну, представьте, если подписан договор, мы рассчитываем на поставку в определенных количествах. Вдруг нам без всяких объяснений отключается этот газопровод. Российская Федерация должна вести себя более прогнозируемо.
Таково мнение депутата Сейма Литвы Вацлава Станкевича. Литовский политолог, эксперт Аудриус Бачулис раскрывает, что стояло за внезапным заявлением главы внешнеполитического ведомства страны. Существует ли единая позиция среди литовских политиков и политических партий по поводу заявления министра иностранных дел о возможном блокировании Вильнюсом будущего договора России и ЕС?
существует единое удивление. То есть никто не ожидал этого шага. Очевидно, что решение наложить вето родилось в Министерстве иностранных дел, или это было принято решение в самый последний момент, или оно содержалось в глубочайшем секрете, потому что политики, не связанные с министерством, были удивлены. В равном степени были удивлены, как мы увидели, и партнеры Литвы в Евросоюз. И если допустить, что это некоторая секретность внутри Литвы была еще оправданной, то вот то, что были удивлены даже наши ближайшие соседи, я имею в виду эстонцы, латыши, поляки, это уже недопустимо.
Приведет ли подобное неожиданное решение к кризису в правящей коалиции в Литве?
Никоим образом, потому что вообще-то приняли в Литве, конечно, довольно положительно. Первая реакция – это удивление, потом, смотри-ка, наконец-то что-то сделали. Положение самого министра было довольно-таки шатким. И его спасло от интерпеляции в парламенте только то, что парламентарии были сначала заняты вопросами энергетики, а потом интерпеляции премьер-министра. А когда та не удалась, то уже про отдельных министров забыли. То есть существует вариант, что это такое решение министра было принято в качестве желания набрать позитивные очки.
Считает литовский политолог Аудриус Бачулюс. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время свободы. Итоговый выпуск за 6 мая. Это вторник. Дипломатические отношения Соединенных Штатов и Белоруссии фактически заморожены. Из более чем трех десятков американских дипломатов в Минске остаются только четверо. По требованию белорусских властей 11 сотрудников посольства покинули республику в минувшие выходные. Месяц назад из Минска уехали 17 других американских дипломатов, а в начале марта для консультации в Вашингтон отозвана и посол Соединенных Штатов Карен Стюарт. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
По словам временного поверенного в делах США в Белоруссии Джонатана Мура, посольство оказывает консульскую помощь только в исключительных случаях, а белорусским гражданам рекомендовано обращаться в соседнее государство, например, в Россию. Сейчас, как рассказал Радио Свобода Джонатан Мур, в посольстве остались временный поверенный в делах США, исполняющий обязанности главы консульского отдела, сотрудник, отвечающий за безопасность посольства, и исполняющий обязанности главы административного отдела дипмиссии. 30 апреля в Министерстве иностранных дел Белоруссии Джонатану Муру был вручен список американских дипломатов, объявленных персонами нон-грата, которые должны были покинуть страну в течение 72 часов. В итоге из Минска уехали даже не 10, а 11 человек. 11 моих коллег уехали 3 мая на машинах через Литву. Вместе с ними Белоруссию покинули 9 членов их семей. Пограничники хорошо к ним отнеслись, и все прошло довольно гладко. Все американцы, работавшие здесь, а их всего было 35 человек, имели дипломатический статус. Белоруссию покинул наш военный атташе и 4 сотрудника Госдепартамента. And four State Department employees also left. Обострение белорусско-американских отношений началось в марте 2008 года, после того, как Министерство финансов США опубликовало пояснение к санкциям, введенным в ноябре 2007 года в отношении государственного концерна «Белнефтехим». Американская сторона требовала освобождения из тюрем белорусских политзаключенных. 7 марта из Вашингтона для консультации был отозван посол Белоруссии Михаил Хвостов, а 12 марта по настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт. Можно ли говорить о каких-то шагах для урегулирования конфликта? Мы очень ясно дали понять, для изменений в нашей политике относительно Белоруссии необходимо, чтобы произошли очень конкретные вещи. США больше волнуют осужденные по политическим мотивам Белоруссии, чем количество наших дипломатов здесь. Даже если в Минске не останется американских дипломатов вообще, наша политика в отношении Белоруссии не изменится. Когда вместо того, чтобы увеличивать количество политических осужденных, власти освободят всех политзаключенных и сделают другие шаги, необходимые для демократических преобразований, наши отношения могут улучшиться. Говоря о диктатуре Белоруссии, нужно признать, что наибольший страх – это страх самого диктатора. Диктатор боится, чтобы люди не узнали правду. В таких условиях людям сложно высказывать открытую поддержку нашему посольству. Однако мы ощутили такое такую поддержку. Даже во власти есть люди, которые понимают, что нет таких прецедентов и что шаги, сделанные против посольства, ничем не оправданы. Однако белорусские власти отказываются от диалога. В воскресенье в эфире белорусского телевидения начальник Центра общественных связей Комитета госбезопасности Валерий Натачаев сообщил о разоблачении шпионской сети американской разведки в Беларуси. К ней принадлежали, согласно сообщениям КГБ, сотрудники службы безопасности посольства США. Граждане Белоруссии, а курировал ее деятельность штатный сотрудник ФБР США, американский дипломат Курт Финли. По информации Натачаева, члены шпионской сети под руководством Финли занимались незаконной фото- и видеосъемкой, а также вели наблюдение за сотрудниками милиции. Их задержали якобы в середине марта на конспиративной квартире, обустроенной в полукилометре от дипмиссии США. По словам Натачаева, сотрудникам КГБ на ранней стадии удалось пресечь вовлечение белорусских граждан в незаконную деятельность, квалифицированную по статье Уголовного кодекса как «измена государству». Он также заметил, что Финли, покинувшему Белоруссию в конце марта, может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Том Кейси заявил, что администрация Джорджа Буша считает нелепыми обвинения в шпионаже, выдвинутые белорусскими властями против США. «Белорусская власть боится всех, кто готов выступить в поддержку демократии», — сказал Том Кейси. Комментируя заявление КГБ, представитель Госдепа высказал мнение, что белорусский режим снова и снова подтверждает это своими действиями, будь то сокращение персонала посольства или эти нелепые обвинения. В свою очередь, США официально предупредили Минск, что белорусское посольство в Вашингтоне и генеральное консульство в Нью-Йорке могут быть закрыты, если белорусская сторона не изменит свою позицию в двустороннем дипломатическом конфликте. Источники из Госдепартамента сообщают, что Соединенные Штаты могут потребовать от Белоруссии отозвать своих дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка до 16 мая. Однако МИД Белоруссии необходимым условием для возобновления сотрудничества двух стран называет полное и безоговорочное снятие санкций с концерна «Белнефтехим». Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Время свободы. Франция отмечает 40-летие одного из самых значимых для этой страны событий истории 20 века – молодежного бунта 68 года. Протест студентов против системы в Париже и других крупных французских городах привел к большим переменам в обществе. Одним из лидеров парижских студентов в мае 68 года был идеолог молодежной контркультуры Даниэль Кон-Бендит. Теперь, через 40 лет, он респектабельный политик и публицист, депутат Европейского парламента от партии «Зеленых». Кон-Бендит, гражданин Германии, живет во Франкфурте, и накануне 40-летия парижских событий он рассказал о своем нынешнем понимании тогдашней ситуации в интервью телевидению немецкой земли Гессен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Он вошел в историю как одна из знаковых и значимых фигур движения 68-го года и, как говорят на Западе, поколение 68-го. Революционные и бунтарские события этих лет породили много различных групп, движений, направлений, в частности, и германскую террористическую организацию РАФ. Даниэль Кон-Бендит вспоминает о начале тех событий. В начале, в ноябре 1967-го, был бунт, забастовка в университете, где я учился. Это было выражением несогласия с тогдашними университетскими порядками, что позднее выразилось в волевом порыве вообще взять свою жизнь в собственные руки, но началось все с попытки добиться изменений правил и предписаний в общежитиях. Студенческие общежития были тогда раздельные, что вызывало у нас кривые усмешки. Это было совсем другое время, это были годы, когда во Франции жена, например, была обязана для того, чтобы открыть счет в банке, представить письменное разрешение мужа. Мы чувствовали себя прометеями. Будущее принадлежит нам, думали мы и говорили об этом вслух. Мы говорили нашим родителям, мир, который вы создали, это не наш мир, и мы хотим взять проектирование нашего будущего в свои руки. У нас не было ни малейшего страха перед будущим. Мы были поколением, которое не имело понятия о безработице. СПИДа еще не было, как и изменений климата, глобализации, и как угрозы тоже не было. Нынешним молодым людям куда тяжелее, так как они не без основания боятся будущего. Трудность прежде всего в том, что жизненные перспективы молодых людей сегодня гораздо менее ясны, и сегодняшние молодые гораздо менее уверены в завтрашнем дне, чем это было у нас. Спустя 40 лет разобраться в спонтанных действиях и решениях того поколения, причинах и следствиях трудно. Пестрота идей и событий конца 60-х позволяет различным авторам толковать их и так и эдак, приписывать приписывать, например, движению в целом, слепоту в отношении поднятых тогда на щит многими группами коммунистических лидеров Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина и Че Гевары. Лично для Даниэля Кон-Бендита и многих близких ему по взглядам людей, в частности для его друга Йошки Фишера, впоследствии министра иностранных дел Германии, это изначально было не так.
Ich bin damals Antikommunist.
Я был тогда антикоммунистом, критиком слева. Я открыто смеялся над маоистами. Я был убежденным антисталинистом. Самая первая демонстрация в моей жизни, мне было 11 лет, и мой брат взял меня с собой, была демонстрацией против вторжения советских войск в Будапешт. С этой антикоммунистической установкой я сформировался политически. Я вспоминаю, когда меня выслали из Франции, и я приехал в Германию, то на первой же дискуссии я заявил, одно мне ясно, что лучшим из германских государств является ФРГ, потому что ГДР – это диктатура. Конечно, многие мысли и лозунги моих знакомых и друзей выглядели странно. Они требовали большей свободы именем Кубы или именем культурной революции. Многие считали, как сказали бы сегодня, секс-символа Че Гевару примером нового человека. Это можно подвергнуть критике, но внимание, осторожно, это была лишь часть движения. Другая была антиавторитарной, третьи были убеждены в праве на применение оружия на улицах. Обо всем этом можно дискутировать, но это огульное обвинение всех нас в коммунизме. В слепоте на левый или правый глаз, это я принять не могу. Почему сегодня нет протестов, подобных 1968 году? Сегодня тоже немало протестов. Есть антиглобалисты, например, но сегодня совсем другие, ставшие само собой разумеющимися, формы общественной жизни. В 60-е годы актуальным был протест против запрета на коллективное снятие квартир. Сегодня это само собой разумеющееся право, и им пользуются в десятки раз больше молодых людей, чем тогда. Мы видим и сегодня протесты в студенческой среде, например, против повышения платы за обучение. Но есть существенное отличие. Многие сегодняшние молодые люди борются за свое будущее индивидуально. У них нет коллективного опыта. Это не упрек, это не недостаток. Коллективный опыт может появиться и может не появиться, но сегодня его нет. Выглядел ли бы баланс достижений поколения 68-го иначе, если бы не было террористов РАФ? Нет, РАФ радикально воплотила сумасшедшие задвиги ленинизма. Но РАФ образовалась еще и в опоре на многие наши абсолютно неверные лозунги и высказывания. Если нагораживается один неверный тезис на другой, то можно прийти и к РАФ. У нас должна быть и есть политическая и моральная ответственность за тот терроризм. Не потому, что мы в нем участвовали, мы не участвовали, а потому, что многое, что мы формулировали в отношении мировой революции, было ошибочным. Но и это была только часть движения. И важно уметь различать эти части. Отличать, например, от других антиавторитарные, менявшие общество, эмансипационные, приведшие к переменам в отношениях между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, перемене отношениях в школе, идеи и действия. Результаты этих наших тогдашних усилий мы видим сегодня. Все в этих вопросах выглядит сегодня иначе, чем тогда. Для меня, лично для меня, движение 68-го – это антиавторитарное движение. Поэтому я был против маоистов и против ленинистов. И терроризм – не что иное, как логическое продолжение ленинизма и его максимализма. Это тоталитарное движение и тоталитарное мышление. И поэтому террористическая деятельность РАФ и ее методы противоречили моей антиавторитарной идентичности. На вопрос, как он объясняет своему сыну, что это такое было движение 68-го, Даниэль Кон-Бендит ответил. Я сделал несколько фильмов об этом времени и показываю их ему. Он знает, что это был бунт, что были демонстрации, но для него это все звучит так, как будто это были восстания. Главное, что он понял, что наш вектор – возражать. Он мне говорит, ты живое воплощение противоположного мнения. И если мы сегодня о чем-нибудь спорим, я часто и в шутку теперь произношу «я против». Но в остальном я рассказываю ему, как возникли эти бунты, эти протесты в различных странах, во Франции, в Германии. И по сути дела я говорю ему только одно. Это был бунт, антиавторитарный протест поколения, которое было рождено после войны, против мира, созданного военным поколением. Военное поколение много выстрадало и пережило, но оно создало мир, который не был нашим миром.
Это один из бывших лидеров движения студенческого протеста во Франции конца 60-х годов, Даниэль Кон-Бендит. О его интервью телевидению земли Гессен рассказал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим обзором печати. 6 мая комментаторы западноевропейских и американских газет много пишут о разрушительных последствиях циклона Наргиз в Бирме. Еще утром газеты сообщали о том, что 4 тысячи погибших, а к вечеру пишут о 40 тысячах и непонятно, сколько народу пропало без вести. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Ветер перемен в Бирме. В то время как жертвами урагана стали десятки тысяч человек, страна-изгой впервые обращается за международной помощью. Таков заголовок на первой полосе Independent. Точное число жертв катастрофы неизвестно. Мы знаем только, что людей, так или иначе пострадавших от урагана, очень много, говорит представитель ООН. Несколько сотен тысяч нуждаются в жилище и питьевой воде. Это крупнейшее природное бедствие в Бирме с 1926 года, когда ураган унес 2700 жизней. Министерство иностранных дел страны сообщило, что Бирма примет международную гуманитарную помощь, включая кровельные материалы, медикаменты, таблетки для чистки воды и противомоскитные сетки. Бирманская оппозиция обвиняет власти в том, что они не сделали всего возможного, чтобы предупредить население о приближающемся урагане, а теперь военные заняты лишь тем, что чистят улицы, где находятся дома правящей элиты, не обращая внимания на нужды простых граждан. В бывшей столице страны Рангуне, где живут 6 миллионов человек, электричество есть только у тех, кто имеет доступ к генераторам или деньги, чтобы заплатить за бензин или дизель. 90% бирманцев живут в нищете, и именно лачуги бедняков были сметены ураганом, пишет Independent. Государственное телевидение Бирмы показывает членов военной хунты, раздающих продовольствие в буддийских храмах или на вертолетах, осматривающих пострадавшие районы. Но, как утверждает западный дипломат, бирманцы давно уже не надеются на какую-либо помощь властей. Рангун разгромлен, особенно пострадали бедные пригороды, поваленные деревья, нет воды, и в центре города продают воду из озера Инье. Ветер поломал клетки в зоопарке, и на огромном пластиковом рубине возле пагоды Шведагон в центре города видели бабуина. «Нью-Йорк Таймс» обращает внимание на то, что пострадали от урагана как раз те районы, где проходили оппозиционные волнения в сентябре прошлого года. Волнения, которые возглавили буддийские монахи, были жестоко подавлены. Сейчас монахи помогают разбирать разрушенные ураганом дома. Призыв к иностранной помощи быстро политизировали, продолжает тему «Вашингтон-Пост». Первая леди США Лора Буш обвинила власти Бирмы в том, что они не оповестили вовремя население о приближающемся урагане и блокируют поставки международной помощи. Однако представитель ООН Ричард Хорси сказал, что бирманские власти готовы принять помощь, и сейчас идет обсуждение способов ее доставки. Один из главных вопросов – как доставлять продовольствие, медикаменты и стройматериалы без долгой процедуры таможенного контроля. В последние годы военная хунта позволила работать в стране представителям некоторых международных организаций. Однако отношения между властями и ООН резко ухудшились, когда по стране прокатились беспорядки. «Нью-Йорк Таймс» обращает внимание на решение властей Бирмы отложить референдум по новой конституции страны в наиболее пострадавших районах с 10 на 24 мая. Это решение вкупе с официальным обращением к международному сообществу за помощью значительные вынужденные уступки хунты, которая всегда стремилась, чтобы ее воспринимали как всемогущую.
С обзором западной печати о стихийном бедствии в Бирме вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. А сейчас я представлю вам новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Московском академическом театре имени Вахтангова сегодня чествуют Владимира Этуша, народному артисту Советского Союза, бывшему ректору театрального училища имени Щукина, исполнителю сотни театральных и киноролей, многие из которых разобраны зрителями на цитаты. 6 мая исполняется 85 лет.
Политично рассуждаешь, клянусь честным словом, не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честным словом. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу.
А ты не путай свою личную шерсть с государственной.
Владимир Этуш родился в Москве, студентом театрального института, ушел добровольцем на войну, орденоносец. На сцене он играет с 41 года, а с 45 года в труппе театра имени Вахтангова. В кино он дебютировал в 53 году в фильме «Адмирал Ушаков». Сейчас у Этуша только одна театральная роль в спектакле «Дядюшкин сон», который поставлен специально под него. Владимир Этуш, несмотря на возраст, активно защищает интересы актера в конфликте вокруг Центрального дома актера. У микрофона обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Вот вы думаете, что Владимир Этуш
уши знают все. А не тут-то было. Когда в дом актера заявились люди с бумагой о том, что этот самый дом передается в управление оперативно Россвязь охраны культуры, то на пороге их встретил как раз Владимир Этуш. И товарищи сурово у него спросили: а вы, собственно, кто такой? Кстати, афоризмы из старых фильмов, которыми на весь Советский Союз прославился Владимир Этуш, странным образом подходят к истории про дом актера.
А я, между прочим, товарищ Аджабраил, сюда и поставлен, чтобы блюсти государственный интерес. Садитесь пока.
С января по май Владимир Этуш исполняет роль исполняющего обязанности директора в сериале «Кому достанется дом актера». К ней, как и ко всем прочим своим работам, он относится чрезвычайно ответственно. Ходит по судам, общается с руководством Росохранкультуры и Росимущества, иными словами, со всеми теми людьми, несветлые образы которых воплощал на сцене театра и кино. Ему ли не знать всех этих мелких управленцев, серых чиновников в протокольных костюмах и с портфелями никому не нужных бумаг под мышкой, всех, кого он так блистательно высмеивал, наделяя, правда, собственным, им несвойственным обаянием. Играя в театре и в кино, в жизни Владимир Этуш им противостоял. И мы тоже не знаем настоящего Этуша, если видели его только на сцене и на экране. Там он первоклассный, по преимуществу, комик. Простак, выпавший из времени князь в «Дядюшкином сне», мелкий жулик и жалкий обыватель. А в жизни статный, несмотря на возраст, красавец, очень строгий, жесткий, прямой человек. Взгляды его на современное положение дел в театре совершенно немодные. С упрямством и отвагой он отстаивает принципы, которые исповедовали Константин Станиславский и Евгений Вахтангов, противостоит режиссерам, приученным любить себя в искусстве, а не искусство в себе. Наблюдая за Этушем во время собраний в доме актера, я видела человека очень страстного, справедливого, гневного и грозного. Ветхозаветного пророка. Такой роли режиссеры ему не поручали.
Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Я не понимаю той атмосферы, которая существует сейчас в нашей стране. Где мы живем? Скажите мне, кто нами руководит? Как нам ориентироваться в этом хаосе, который происходит в нашей стране?
Последняя фраза Владимира Этуша – это не звуковая цитата из фильма с его участием, а сегодняшний факт – отношение актера к тому, как чиновники ведут себя в конфликте вокруг Центрального дома актера, а может быть и к тому, что сейчас происходит в стране. 85 лет исполнилось Владимиру Этушу. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 мая, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. С вами в этот час у микрофона «Свободы» был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра, как обычно. А вы, пожалуйста, как всегда, оставайтесь у своих радиоприемников, потому что после новостей Иван Толстой теперь... «Поверх барьеров» выходит по новому расписанию. И во вторник Иван Толстой представит свой европейский выпуск. Сегодня он расскажет о «Набоковской неделе», публикации новых книг знаменитого русско-американского писателя. Так что не пропустите эту программу. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Телекомпания «Медиа» возобновила вещание. В эфир выходит развлекательный.
Участники призвали провести всенародный референдум о размещении радиолокационной
Сложно
станции
достигли
Чехии.
Значительного прогресса в вопросе определения окончательных границ.
Конституционный суд Турции с конца марта рассматривает вопрос о...
Я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».